А когда уже турки их под себя утвердят, тогда уже будет поздно и весьма невозможно того чинить. А опасности никакой в превращении их не будет, понеже народ там вольный есть и никому иному не присутствует, но паче вам есть причиненный. Наперед всего из тех кумыцких владельцев шевкалов подданство для верности вашему величеству и детей своих в аманаты давывали. Токма незнанием или неискусством воевод ваших сей интерес государственный по сей время оставлен. Ежели ваше величество соизволите преклонить тех народов пригорных под свою область, немалый страх будет в Персиде во всей, и могут во всем вашей воле последовать. Черкасский отправился в Хиву, и мы видели печальный конец его там. В сношениях с народами Кавказского перешейка явился другой, более искусный и счастливый деятель Артемий Петрович Волынский. В 1715 году Волынский отправлен был посланником в Персию, чтобы быть при шахе впредь до указу на резиденции. Он получил инструкцию. Едучи по владениям шаха персидского как морем, так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие поселения и положения мест, и какие где в море Каспийское реки большие впадают, и до которых мест по онным рекам мощно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая б впала в сие море, и есть ли на том море и в пристанях у шаха суды военные или купеческие, так уж какие крепости и фортеции, присматривать прилежно и искусно проведывать о том. А особливо про Гилянь, и какие горы и непроходимые места, кроме одного нужного пути, как сказывают, отделили Гилянь и прочие провинции по Каспийскому морю, лежащие от Персиды, однако ж так, чтобы того не признали персияне, и делать о том секретный журнал повседневный, описывая все подлинно. Будучи ему в Персии, присматривать и разведывать, сколько у шаха крепостей и войск, и в каком порядке, и не вводят ли европейских обычаев в войне. Какое шах обхождение имеет с турками? И нет ли у персов намерения начать войну с турками? И не желают ли против них с кем в союз вступить? Внушать, что турки – главные неприятели персидскому государству и народу и самые опасные соседи всем – и царское величество желает содержать с шахом добрую соседскую приязнь. Смотреть, каким способом в тех краях купечество российских подданных размножить, и нельзя ли через Персию учинить купечество в Индию. Склонять шаха, чтоб повелено было армянам весь свой торг шелком сырцом обратить проездом в российское государство, предъявляя удобство водяного пути до самого Санкт-Петербурга, вместо того, что они принуждены возить свои товары в турецкие области на верблюдах, и будь невозможно то словами и домогательством сделать, то нельзя ли дачью шаховым ближним людям? Будь и сим нельзя будет учинить, не мощно ли препятствие каково учинить Смирнскому и Алепскому торгам, где и как? Разведывать об армянском народе. Много ли его и в которых местах живет? И есть ли из них какие знатные люди из шляхетства или из купцов? И каковы они к стороне царского величества? Обходиться с ними ласково и склонять к приязни. Также осведомиться. Нет ли каких иных в тех странах христианских или иноверных с персами народов, и ежели есть, каковы онные состоянием? В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претерпевший на дороге большие трудности и неприятности. «Уже меня редкая беда миновала», — писал он канцлеру. В Испагане сначала он был принят недурно, но через несколько дней, не объявляя ничего, заперли его в доме, приставили такой крепкий караул, что пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца. А когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на восточный берег Каспийского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче. Пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в Гилянь и что множество калмыков находится около Терека. Три раза Волынский был у шаха Гусейна, имел несколько конференций с визирем. С персидской стороны соглашались на все предложения посланника, и вдруг позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления Волынского остались тщетными. Он возражал, что не может ехать, не окончив дел. Ему отвечали, что дела будут кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту к царю. «Этому трудно верить», — писал Волынский, — «ибо здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и чаю редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не токмо коронованных. Того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника Ехтма Дивлета, который всякого скота глупее, однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит, и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминается, и имя Шахова только его. Прочие же все, которые при шахе не были поумнее. Тех всех изогнал, и ныне, кроме его, почти никого нет, и так делает, что хочет». И такой дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассуждением подойтить невозможно. Как я уже пробовал всякими способами, однако ж не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилии положили, что меня здесь долго не держать того ради, чтобы не узнал я состояние их государства. Но хотя бы еще и 10 лет жить... Больше уже нечем проведывать и смотреть нечего, и дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и как их делать, притом ленивы. О деле же ни одного часа не хотят говорить, и не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно, как попалось на ум, так и делают безо всякого рассуждения». От этого так свое государство разорили, что, думаю, Александр Великий в бытность свою не мог войною так разорить. Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновиться другим шахом, не только от неприятелей, и от своих бунтовщиков оборониться не могут. И уже мало мест осталось, где бы не было бунта. Один от другого все пропадают». А тут и я с ними не знаю, за что пропадаю, ни пьянством, ни излишеством. Но самою нищетою нажил на себя по сие время 14 000 долгу. Думаю, меня Бог определил на погибель, потому что и сюда с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по здешнему бесстрашию. Поеду через Гелянь, хотя там теперь и моровое поветрие. Поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым разумом я не рассудил, кроме того, что Бог ведет к падению сию корону, на что своим безумством они нас влекут сами. Не дивлюсь, видя их глупость. Думаю, что это Божья воля к счастью царскому величеству, хотя настоящая война, наша, шведская, нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно. Ибо не только целую армию, но и малым корпусом великую часть к России присовокупить без труда можно. К чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь сие государство обновится другим шахом, то, может быть, и порядок другой будет. Волынский выехал из Испании 1 сентября 1717 года, заключив перед отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии. Право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шимахе, и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх перед могущественной Россией, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шимахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80 000 регулярного войска, и что при Тереке зимует несколько сот кораблей. Шимахинский хан пользовался этими слухами, чтобы не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: «Хану ничего не будет. У нас никому наказания нет, и потому всякий делает, что хочет. Когда нет страха, чего бояться?» В Шемаху приехал к Волынскому грузинец Форседанбек, с которым посланник видался в Испагане. Этот Форседанбек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Форседанбека с просьбой к Волынскому, чтоб тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество. Он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтобы освободить семейство свое из заключения. И хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце останется всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощью царского величества. «Пора, — говорил Форседан, — государственные дела делать. Пиши через меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами. А если ты пробудешь здесь, в Шемахе, до осени, то Вахтанг к этому времени совсем управится». Форседан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: «Я прислан не для войны, а для мира. Я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор». «В Персии так не думают», — отвечал Форседан. «Говорят, что ты город здесь в Шемахе себе строишь». В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лезгинцев, и Форседан говорил по этому случаю Волынскому: «Конечно, царское величество не оставит отомстить горским владетелям за такую пакость. Надобно покончить с этими бездельниками, пора христианам побеждать басурман и искоренить их». Форседан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послал в подарок 20 тысяч рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетки его царицы Емеретинской, жившей в России, но сам остерегался войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскую армию. Как видно, были люди, выставлявшие на вид неуспешность действия Волынского в Персии. По возвращении в Россию в начале 1719 года Артемий Петрович счел нужным написать известное уже нам письмо к Макарову с просьбой донести государю и государыне о его разорении, деспирации, одинокости и пустоте, злой ненависти и брани к нему от многих. Брань многих не имела, однако, следствий, и в том же году Волынский был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих пунктах. Первое. Что принца грузинского искать, склонить, так чтобы он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. Второе. Архиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. Третье. Офицера выбрать, чтоб или туды, или назад, едучи сухим путем от Шемахи, верно осмотрел путь, удобен ли. Также живучи в Шемахе, будто для торговых дел, как положено, с персы. Всего присматривать. Четвертое. Чтоб неудобный путь истерика до Учи сыскать, как миновать, и буди нельзя землею, чтоб морем. Для чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазины, амбары и прочее, дабы в удобном случае затем не было остановки. Пятое. Суды наскоро делать, прямые, морские и прочее все, что надлежит к тому. Помалу под рукою готовить, дабы в случае ни зачем остановки не было, однако ж все в великом секрете держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом ехать в Астрахань и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее, и поступать таким образом. Первое. Ехать от Терека сухим путем до Шимахи для осматривания пути. Удобен ли для прохода войска водами, кормами конскими и прочим. Второе. От Шимахи до Абширона и оттуда до Гелиани смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. И третье. О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться, и все это делать в высшем секрете. В 1721 году Волынский ездил в Петербург. Неизвестно, был ли он вызван или сам приехал, узнавший о возможности прекращения Северной войны и, следовательно, о возможности начать войну персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга в ожидании скорой Южной войны и приезда царского в Астрахань, потому что 23 июня писал царице Екатерине: «Вашему Величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену поистине так, что хотя бы и нарочно разорять, то больше сего невозможно. Первое. Крепость здешняя во многих местах развалилась и худа вся. В полках здешних, в пяти, ружья только, с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не годится. А мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет. И ходят иные в балахонах, которых недавно лет более 10, а вычтено у них на мундир с 34 000 рублей, которые в Казани пропали. А провианту нашел я только с 300 четвертей. Итак, всемилостивейшая государыня, одним словом донесть, и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям. И на что не смотрю, за все видимое беда мне, которое именовать невозможно, ибо ни в 3 года нельзя привесть в добрый порядок. А куда о чем отсюда написано, ниоткуда никакой резолюции нет, и уже поистине, всемилостивая мать, не знаю, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному бедному ответствовать будет. Не прогневайся, всемилостивейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкую к вашему величеству арапа с арабкою, с арабчонкою, понеже арабка беременна, которая чаю по 2 или по 3 неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправим к вашему величеству. Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упреков в дурном состоянии веренного ему города, Волынский продолжал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на Кавказе вооруженную рукою, а не политикою. Как видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что он может ускорить распадение Персии поднятием зависевших от нее народов кавказских. 15 августа Волынский писал царю: «Грузинский принц Вахтанг прислал ко мне и к сестре своей с тем, чтобы мы обще просили о нем ваше величество, дабы вы изволили учинить с ним милость для избавления общего их христианства, и показывает к тому способ. Первое. Чтобы ваше величество изволили к нему прямо в Грузию вести войск своих 5000 или 6000 и повелели засесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит в Грузии несогласие между шляхетством. А ежели войска ваши введены будут в Грузию, то уже и поневоле принуждены будут многие его партию взять. Второе. Чтоб для лучшего ему уверения изволили сделать десант в Персию 10000 или больше, чтобы отобрать у них Дербент или Шимаху, а без того вступить в войну опасен».